Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Христианство дарует нам не только всю полноту спасения во Христе, опыт христианской жизни, но, если посмотреть с точки зрения такой исторической, идейной, даже философской, откровение Бога во Христе, Бога воплощения, оно изменило миропонимание всего человечества. Даже если человек не является христианином, современный, он порой оперирует понятиями, терминами, которые для него кажутся само собой разумеющимися, но которые утвердились в человеке и именно в человеческом миропонимании, в контексте развития человеческой истории, благодаря именно явлению истины во Христе. Ну, можно такой очень характерный пример привести, скажем, понятие «личность». Этим понятием любой современный человек будет легко оперировать и применительно к самым разным сферам, вопросам, и применительно к самому себе, рассуждая о собственном там, творческом развитии. Вот мое творческое развитие личностное, вот понятие становления личности, ну и так далее. Свобода личности. Свобода личности в том или ином обществе, в том или ином там, царстве, так сказать, государстве или нарушение свободы личности, вот, тоже в том или ином обществе или государстве, оперирование этим понятием, вот, нарушение свобод именно личности, можно с помощью вот именно что оперирования, манипуляций даже этим, можно целые пытаться революции спровоцировать. А изначально, хотя до явление истины во Христе, ну, были какие-то понятия и в античной философии, и в греческом языке, и на латыни, вот, там, персона, например, ипостась на греческом. Но они не имели того смысла, того значения, которое мы сейчас им придаем. И только именно когда церкви понадобилось в первые века четко, точно сформулировать догматические истины равночестности лиц Пресвятой Троицы, о Богочеловечестве Христа, о соотношении в нем, в единой личности Бога Слова, божественной и человеческой природы. И Церковь обратилась к понятиям, в том числе античной философии, тогда окончательно, можно сказать, выкристаллизовывается понятие личности. И личность становится очень важной и сакральной ценностью для и христианства, и, в общем-то, не только христианства. И не только, конечно, одно понятие личности, очень, и очень многое другое, что с веками, с эпохами даже, в общем-то, начинает использоваться миром сим, теми или иными в том числе философскими движениями, социальными теориями, ну, можно сказать, спекулятивным образом в отношении к изначальному христианскому миропониманию. С эпохой Возрождения, а потом дальнейшими эпохами, вплоть до такого, можно сказать, развитого капитализма, научно-технического прогресса, развившегося. А ведь стоит заметить, что научно-технический прогресс, он развился именно в контексте христианской цивилизации. Многие народы, достаточно самобытные, но такие примитивные, естественной среды обитания, у них никакого не было никогда научно-технического прогресса. Даже в исламском мире, в мире исламских народов, и то таких явлений, как развитие безудержного науки и научно-технического прогресса, в общем-то, самостоятельно этого ничего не появлялось. А что взять народы, ну, какие-нибудь северные, венки, эскимосы, манси и так далее, они столетиями, тысячелетиями как жили, олени гоняли, охотились, и никакого у них научно-технического прогресса не возникало. Атом расщеплять они до этого никак не могли дойти. Почему же западная христианская цивилизация до этого все-таки доходит? Причем стремясь изо всех сил вывести Бога за скобки, отодвинуть его на задний план, а вперед вывести ценность одной человеческой жизни. То есть поставить на место Бога именно личность человека с ее там, свободами, с ее независимостью, с ее, можно сказать, личностным превозношением тоже человека его. Вот. В чем загадка? В чем действительно удивительный в этом отношении парадокс? Наверное, в том, что действительно христианство возвысило человека выше того, что мог о себе человек помыслить на уровне чисто естественном. Именно в богочеловечестве, во Христе, человек получает, находит самую высокую меру, по сути. Но при этом, как было изначально с Адамом и Евой, когда они свободу им данную, еще первородную, обратили против себя, потому что вступили в спор с Богом, явили непослушание Богу. Так и в контексте человеческого развития, человеческой истории, от грехопадения до второго пришествия, даже с явлением спасительным Господа, за человеком эта свобода остается, и вот он умудряется ее все равно порой в контексте же развития человеческих обществ, цивилизаций, порой использовать таким образом, что обращает, вроде, как ему кажется, на свое возвышение и пользу, а в конечном счете получается на самом деле против себя. Потому что стоит также заметить парадоксальным образом, все, как говорил преподобный Серафим Саровский, бытоулучшительные партии, все теории социального там, прогресса, улучшения, вплоть до марксизма и коммунизма, они вроде как желают земного блага человеку, а когда дело доходит до практики, умудряются пролить кровь в таких количествах и просто миллионами жертвы человеческих жизней принести не Богу на алтарь, а на алтарь улучшения земной жизни, временной, тленной и проходящей. И получается это не случайно, потому что действительно святое место пусто не бывает. Человек истинные свершения, самые главные, может осуществить только ради Бога и с помощью Бога. Как вот в Евангелии Господь говорит на слова удивления своих учеников: «Смотри, говорит, смоковница, которую ты проклял, она засохла». Здесь Господь почему-то не объясняет, почему он эту смоковницу проклял, сказал ей: «Да не будет от тебя плода вовек». А ведь стоит заметить, он говорит именно бесплодной смоковнице, да не будет от тебя плода вовек, который имеет вид такой цветущий, украшенный листьями, когда должны быть плоды. То есть она, да, пустоцвет. Он же не говорит, Господь, смоковнице, которая плодоносит, да не будет у тебя плода из прихоти, так сказать, божественной. Нет, он как бы даже это проклятие в каком-то смысле, это есть констатация факта. От нее все равно не будет плодов, потому что она не приносит плодов, а только вид имеет. И чего ей вводить других в обман, вот, она и засыхает, потому что нет на обман благоволения Божьего. И вот когда апостолы удивляются, Господь им говорит: имейте веру Божию. Если с верою скажете горе сей вергнуться в море, то и будет. Это иногда вызывает такое недоумение, что ну а как же, вроде мы считаем себя верующими людьми, а что-то мы горами-то не очень умеем лихо двигать, как-то это не очень происходит регулярно. Да в большинстве своем, в нашем опыте христианской жизни, опыте веры, этого вообще не происходит. А, как говорят святые толкователи, дело вообще не в каких-то горах физических, так сказать, географических, материально возвышающихся, не в изменении рельефа местности силой веры, потому что это вообще не имеет никакого значения, необходимости. Гора сия, это гора гордыни в человеке, это гора грехов. Она покруче, чем горы материального чего-то. Как святой преподобный Макарий Египетский говорит, что душа человека, внутреннее устроение человека, оно может быть светоносным, исполненным именно благодати Божией, Духа Святого, храмом Духа Святого. И тогда это, можно сказать, светоносность действительно делает человека причастным телу Христову, телу Церкви Богочеловеческому. А может быть, напротив, душа соделываться телом тьмы. Удивительно сказано, действительно, душа телом тьмы может становиться. То есть тьма ищет воплощение в чем-то. Дьявол, как указывают святые отцы, имеет стремление к материальному развитию, к воплощению, неисполнимое, потому что он изначально создан как ангел, как бесплотный дух. Но, воюя против Бога, отпав от Бога, дьявол имеет вот это вот парадоксальное иррациональное стремление. Неосуществимое до конца, он не может найти своего тела, ему оно изначально не дано. А предназначение свое ангельское он не исполняет. Поэтому стремится воплотиться в человека. Но одержимость, можно сказать, окончательное такое именно беснование, это уже крайняя степень, видимая, очевидная. Вот. А в принципе, человек одержимый и подвластный действию собственных страстей, он дает власть дьяволу. И таким образом становится телом тьмы, носителем этой тьмы. Если не соделывается храмом света, если не будет иметь полноты благодати именно во Христе. Поэтому истинное чудо Божие – это совлечься с горы собственных грехов, совлечь себя. И невозможно это одними человеческими силами. Естественным образом это неосуществимо. Это дело именно действия благодати Божией, а значит, это чудо, чудо веры. И когда человек имеет благодать Божию, обращается к Богу, ищет Бога, то тогда это чудо становится возможным. И, можно сказать, проблема человека, наша проблема главная, в том, что невозможно чего-то серединки наполовинку. Или ты возрастаешь, или ты ищешь духовного развития, или ты имеешь хоть какой-то небольшой опыт восхождения ко Христу, пусть даже ты это и не можешь оценить, но ты в этом смысле движешься, ты понуждаешь себя, ты хоть как-то шевелишься, ты каешься, ты молишься, ты стараешься научиться добрым делам, какому-то самоотвержению, жертвенности хоть какой-то элементарной Христа ради. Или ты катишься потихоньку, или быстро, или стремительно падаешь, можно сказать, по наклонной плоскости, если не ищешь истины, не ищешь Христа Спасителя в своей жизни. Тогда душа твоя, можно сказать, рискует становиться вот этим телом тьмы. Ты или должен являть соль веры, но если ты эту соль теряешь, как говорит вот святой преподобный, то ты не являешься телом Христовым, а тогда действительно становишься средоточием, как у святого же здесь сказано, зловонных помыслов, помыслов лукавых и одержим силой бесовской темной. Конечно, с каждым человеком это может происходить в разной степени, и не бывает, что человек, даже верующий, застывает в каком-то только одном качестве. Это как раз-таки и есть духовная брань за спасение, когда мы и обуреваемы страстями, и осознаем это, и каемся, и стараемся с этим бороться. И тогда даже, несмотря на эту обуреваемость, если имеем веру и просим Господа избавить нас от грехов, то начинается в нас, может начинаться процесс свержения этой вот греховной, гордостной горы в море житейское, в море, которое и так исполнено грехами, но в ней эта гора и может раствориться и потонуть именно как в родственной стихии. А мы не должны быть этой стихии мира сего родственными, а должны, стараясь свергать эту греховную гору, стать родственными самому Христу. И это дело всей жизни, это не в одночасье совершается. Вот. В одночасье можно там какую-нибудь гору взорвать, заложив хорошее количество взрывчатки, там, если прокладывается дорога, там, тоннель, еще что-то. А в плане духовном, в жизни духовной, это требует длительного времени, это, можно сказать, дело всей жизни. Но дай Бог, чтобы это с нами действительно в нашей жизни истинно осуществлялось ради познания истины нами во Христе, а значит и нашего спасения для вечности как таковой. Истинно помоги нам в этом, Господи. Аминь.